Интерлюдия вторая. Окрестности Эрувиля, Зимний Королевский дворец. Его Величество Карл III, король Вестонии, стоял сейчас на балконе второго этажа и лениво наблюдал за парком, раскинувшимся перед Зимним дворцом. Там, внизу, по засыпанным разноцветной галькой дорожкам, среди ровно подстриженных кустов, мраморных статуй богов и десятков фонтанов, бегали, стояли и прогуливались его подданные. Король облокотился на широкие мраморные перила и тяжело вздохнул.
«Вас что-то тяготит, Ваше Величество?»
Тут же подал голос стоявший рядом Кико, смешно просунувший голову в проем между фигурными балясинами балюстрады. Мазнув краем глаза по голове в колпаке, король усмехнулся. Только маленькому шуту он позволял такие вольности, его единственному другу, который уже много раз доказал свою верность.
«Взгляни вниз, Кико», — предложил король.
«Уже?»
— утвердительно качнулась голова в колпаке.
«Что ты видишь?»
— спросил Карл III.
«Парк?»
— тут же последовал ответ. Голова в колпаке повернулась, и снизу на короля уставилась пара хитрых глаз.
«А еще что ты видишь?»
— кивнув на парк, спросил король.
«Еще?»
Шут повернул голову в указанную сторону и начал перечислять.
«Дорожки, статуи голых богов, кусты, фонтаны, пруд, людей».
«Каких людей ты видишь?»
«Ваших подданных».
«А еще?»
«Ваших детей и внуков»,
— ответил Шут и добавил.
«Похоже, им всем очень весело».
Король снова тяжело вздохнул, и на его лицо набежала тень. Кико внимательно вгляделся в лицо своего повелителя и лучшего друга, за которого он был готов умереть в любой момент. С того самого темного дня, когда погиб умница и храбрец принц Бастиен, любимый сын короля, его величество сильно сдал. Несмотря на то, что Бастиен был младшим сыном, король готовил его к трону. Только Кико знал правду о том, что Карл задумал объявить Бастиена наследным принцем. Кико прекрасно понимал, о чем вздыхает король. Там, внизу, в парке, разбившись на группки, демонстративно прогуливаясь и веселясь, на самом деле интриговали и строили друг против друга козни три главные партии дворян, каждая из которых поддерживала своего принца. Естественно, Кико видел это, но делиться своими наблюдениями не собирался.
«А что видите вы, Ваше Величество?»
— спросил он, стараясь, чтобы его голос прозвучал как можно наивнее и глупее. Но Карло тон шута не обманул. Он лишь хмыкнул и кивнул в сторону овального фонтана, рядом с бортиком которого собралась самая многочисленная группа дворян.
«Вон там я вижу своего старшего сына Филиппа. Многие при дворе уверены, что именно его я объявлю наследником престола».
«Они ошибаются?»
«Ему уже скоро третий десяток», — мрачно вздохнул король. «А он все еще лишнего шагу боится ступить без подсказки своего горячо любимого дядюшки, герцога де Бофремона. Отдать корону Филиппу равнозначно коронации старшего братца моей дрожащей супруги. Сказать тебе, что ждет Вестонию после моей смерти под управлением дома де Бофремон.
Что-то мне подсказывает, что очень скоро при дворе войдет в моду астланский язык», —
пожал плечами Шут. Король усмехнулся. Кико прав. Ни для кого не секрет, что у королевы Вестонии больше родственников в Астландии, чем в стране, которой правит ее супруг.
«А как же Генрих?»
Кико кивнул в сторону крупной группы дворян. Их одежда и воинственный вид явно говорили о том, что они предпочли бы сейчас находиться на арене, где проводятся турниры.
«Ваш второй сын — настоящий воин», — продолжил Кико. «Его смелости и решительности хватит на десятерых».
«В том-то и дело», — покачал головой король. «Ему только дай волю, и Вестония погрязнет в войнах».
«Но мы ведь сейчас тоже находимся в состоянии войны».
«Это другая война», — возразил Карл. «И ты об этом знаешь». Я, как мог, до последнего момента оттягивал ее. Но аталийцы вынудили нас. Генрих же специально будет искать битвы, опустошая королевскую казну. Об этом обязательно позаботятся краоны. Эти банкиры своего не упустят».
Королевский шут кивнул. Он был согласен практически с каждым словом своего короля, кроме одного высказывания. Для Кико, выходца из простого народа, побывавшего с бродячим цирком в разных уголках Мейнленда и прекрасно знающего цену, которую платит этот самый народ за прихоти королей, так называемых «других войн», не существовало. Война — это война. И точка. Прежде всего, за нее платят своими жизнями простые люди.
«А что вы думаете о вашем третьем сыне, Ваше Величество?»
— спросил Кико. Он намеренно не использовал слово «младший». В сердце короля этот титул навечно принадлежал покойному Бастиену. Карл повернул голову в сторону небольшой группы дворян, которые своими излишне яркими одеждами больше напоминали птиц, чем людей. Король поморщился.
«Луи, он...» Его не интересует ничего, кроме балов, драгоценностей и одежды. Этого сына мне сложнее всего представить на троне. А еще этот его излишне прямой нос».
Последнюю фразу король произнес очень тихо, почти шепотом, но Кико услышал. Правда, вида не подал. Он уже давно научился не слышать королевские мысли вслух, потому до сих пор и жив. Он лишь краем глаза покосился на орлиный профиль Карла. Луи — единственный из сыновей, кто не унаследовал этой выдающейся черты лица отца. Несколько лет назад, когда все стали замечать непохожесть младшего принца на своего отца, при дворе даже ходили слухи о неосторожности ее величества, но тайная канцелярия при активном участии самого Кико очень быстро укоротили длинные языки. Кроме того, в королевскую галерею был передан портрет одного из патриархов дома Катуаров, родственников короля по материнской линии, на которого и был, как две капли воды, похож принц Луи. Карл III снова тяжело вздохнул и посмотрел в сторону пруда. Его взгляд тут же потеплел. Там, по берегу, преследуемая отрядом нянек, носилась его Адель, во главе ватаги таких же, как она, подростков. Первый весенний бал принцессы состоится лишь в следующем году, а пока она все еще его маленькая внучка, свет его жизни. Заметив перемену настроения короля, а также причину этой перемены, Кико решил, что именно сейчас самое благоприятное время для доклада.
«Ваше Величество», —
начал было он.
«Кико, давай по-простому»,
— перебил его король.
«Что там у тебя?»
«У меня есть сведения о бастарде Деграмона».
«Выкладывай»,
— разрешил Карл III, продолжая с улыбкой наблюдать за внучкой. Следующие несколько минут Кико пересказывал все, что удалось нарыть его людям на Максимилиана Ренара. Король, внимательно слушая шута, нахмурился.
«Ну, и из-за чего весь переполох?»
Перебив Кико на середине доклада, спросил он.
«Обычная история бастарда, таких как он, в Эстонии как собак нерезанных».
«Вы правы, Ваше Величество», — согласился Кико. «Это было всего лишь небольшое вступление. Самое интересное и странное впереди».
«Продолжай»,
— взмахнул рукой король, впрочем, не особо надеясь услышать что-то необычное. Но спустя несколько минут то, о чем докладывал ему Кико, заставило короля хмуриться все больше и больше. Когда шут закончил, Карл еще некоторое время молчал, а потом задумчиво произнес.
«Еще недавно хрупкий, избалованный столичной жизнью и очень недалекий юноша неожиданно превращается в очень расчетливого и хладнокровного бойца. Любопытно. И что ты думаешь об этом стремительном преображении?»
«Пока мало данных», — ответил Кико. «Мои люди отправились по его следу на фронтир, но уже сейчас могу предположить, что этот Ренар одаренный».
«Согласен», — кивнул король. «Думаешь, он всегда таким был, или дар открылся недавно?»
«Те, кто плотно общался с ним, в один голос утверждают, что резкие изменения начались после того, как Ренар пришел в себя после ранения на дуэли с Деламаром. Но, судя по его действиям, даром, если это все-таки дар, он пользовался очень уверенно. А это значит...»
«Думаешь, покойный Фердинанд Деграмон узнал о даре своего бастарда уже давно и все последние годы каким-то образом учил мальчишку скрытно пользоваться им?»
— помял переносицу король.
«Очень похоже на бред. Выходит, у нас под боком все это время был начинающий боевой маг. Погоди, ты ведь говорил, что я помиловал этого мальчишку по просьбе королевы?»
«Да, Ваше Величество»,
— кивнул Кико.
«А ее, в свою очередь, попросила об этом первая леди опочивальни Ее Величества».
«Герцогиня де Клермон?»
— искренне удивился король.
«А это лисе, что понадобилось от простого бастарда?»
Шут лишь беспомощно пожал плечами. Мало данных, чтобы делать какие-то выводы.
«В этом деле появилось еще больше вопросов, чем было раньше», — произнес король. «Продолжай рыть носом землю и раскопай мне ответы».
«Слушаюсь, Ваше Величество», — поклонился Кико. «Будет ли мне позволено узнать, как вы поступите с просьбой Генриха де Грамона?»
«Пожалуй, я удовлетворю его прошение», —
произнес задумчиво король.
«Надо вернуть мальчишку в столицу как можно скорее. Не хватало еще, чтобы он снюхался там на фронтире со всякими проходимцами и предателями на вроде герцога де Валанса и его шайки. Только это нужно сделать так, чтобы все выглядело как инициатива Генриха де Грамона. Заодно и посмотрим, знает ли он о даре племянника. Кстати, твои ищейки действовали осторожно?»
«Да, Ваше Величество», —
ответил Кико.
«Это хорошо»,
— потер ладони король.
«Если этот мальчишка действительно боевой маг, это очень хорошо.
Вы хотите предложить ему службу?»
«Не сразу»,
— помяв бороду, ответил король.
«Пусть сперва проявит себя, а мы за ним понаблюдаем. Кроме того, я не хочу давить. Нельзя допустить повторения истории с Зоэ де Намюр».
Кико кивнул. Побег на фронтир пятерки боевых магов, находившихся под командованием Зои де Намюр, да еще и в тот момент, когда страна находилась на грани войны с Аталией, был для Карла III больной темой. Страйкеры и без того товар штучный, а тут целое подразделение опытных боевых магов.
«Зови сюда секретаря»,
— приказал король и улыбнулся так, будто скоро у него появится новая игрушка.
«Мне уже не терпится взглянуть на этого Ренара».